Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 29 ноябрь, жекшемби күнү кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым сааттык турузун темалары. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов Азаттыкка берген маегинде баш мыйзамдын тегерегиндеги талаштуу суроолорго жооп берди.
Максим Бакиевди мага жабыштырып алгыла. Бакиевдердин жашоосу толугу менен өздөрү азыр ачык биз белоруспуз деп атышат, туурабы? Тигил болсо мына эми англичанин толугу менен жашоосу шакалат.
Ошондой эле алдыда миң санат түрмөгүнөн Сингапурдун жолбашчысы, дүйнөгө белгилүү реформалары менен атагы чыккан Ли Куан Ю тууралуу баяныбыздын улантысын уга аласыз.
Элинин 45% сабаты жок, ал тургай жаза албагандыгына жаны кейиген Ли Куан Ю өлкөдөгү билимдүү үй бүлөлөргө артыкчылык берген.
Айтмакчы, бүгүн Ли Куан Юнун баянын аягына чыгарабыз. Радио толкун которбой туруңуз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен Эрнст Нурматов микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 456 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 4 адам каза болду. Бул тууралуу 29 ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Жаңы учурлардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй, Жалал Абад облусуна туура келет. Ош шаарында жана калган облустарда 10-15, айрымдарында 30-40 катталды. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илде 72 427 кишиге жуктуу, анын 63 000 ашыгы айыкты. Вирустан 1266 адам кайтыш болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов ачкачылык акциясын токтотту. Бул тууралуу ал 29 ноябрда брифингде кабарлап, мындай чечимди саясаттагы өнөктөштөрү жана досторунун өтүнүчү менен кабыл алганынан кабарлады. Ага карабай күрөш улана берерин айтты.
Биз декабрдын сот туура чечим чыгарса, катышкан мамлекетчилер катталганын ага берип,
Бектур Асанов 27 ноябрда мөөнөтсүз ачкачылык жарыялап, мунун себебин өзүнүн сот иштери уламжылып жатканы менен байланыштырган. Ал өзүнө 2016-жылы козголгон иш боюнча соттук отурум 25 ноябрда жогорку сотто кайра каралбай 10 декабрга жылдырылып калганына нааразылык билдирген. Ал муну саясий буйруктун негизинде президенттик шайлоого катыштыруу максатында атайын жасалган деп эсептейт. 2019-жылы жогорку сот Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык караган. Алар ошол жылдын 12 февралында шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган. Бишкек шаарында 29 ноябрда жүздөгөн активисттер конституциянын реформалоо жана мыйзам долбооруна каршылык билдирген экинчи нааразылык акциясына чыгышты.
Референдумга!
Чогулган адамдар темир жол бекетинин жанынан борбордук аянтка чейин жүрүш жасашып, ушул жерде митингге бөтүрүштү. Ушул эле активисттер өткөн жекшемби 22 ноябрда да ушул сыяктуу акция өткөргөн эле. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган жана алардын тизмеси жарыяланган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын айтып чыгышты. Бул мыйзам долбоору коомчулукта бир топ сын пикирлер менен коштолууда. Черногория менен Сербия элчилерди өлкөлөрүнөн чыгарат. Сербиянын Монтенегродогу элчиси Владимир Божович Монтенегронун бийлигинин Сербия менен биригүү тууралуу 1918-жылкы чечимин боштондук деп атаганы эки өлкө ортосунда чатак жаратты. Сербиялык дипломаттын сөзүн расмий Подгорице Монтенегронун борбору бул Монтенегронун ички ишине кийлигишүү катары баалап, Бажовичке 72 сааттын ичинде өлкөдөн чыгып кетүү тууралуу эскертүү берди. Буга жооп кылып серб бийлиги Монтенегронун Белграддагы элчиси Тарзан Милошевичти Сербиядан чыгып кетишин талап кылды. 1918-жылы Монтенегронун жогорку элдик жыйыны сербтердин, хорваттардын жана славяндардын мамлекети менен биригүү чечимин кабыл алган. Бул биригүү 1929-жылдан баштап Югославия деп аталып келген. 2006-жылы Монтенегро же Черногория өзүн көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Украина голодомор боюнча жашыруу маалыматты шаардан агылды. Өлкөнүн коопсуздук кызматы 1932-33 жылдардагы сталиндик режим атайын уюштурган ачарчылыкта кырылгандардын санын кыйыр далилдеген архивтик маалыматты ачыктады. Бул демографиялык маалымат совет доорунда цензорлор тарабынан жашыруун сакталып келген. 1937 жылга карата Украинада 35 миллиондой ки жашоого тийиш деп советтик демографтар жоромол кылган, бирок 1937 жылдагы эл каттоодо жумурятта болгону 29 миллион киши жашагандыгы, калк саны боюнча кырдаал 1926 жылдын деңгээлинде кала бергендиги айгинеленген. Бул маалыматка ачуусу келген сталиндик жетекчилик Украинадагы эл каттоону жүргүзгөн жетекчилерди атайлап калк санын азайтып көрсөткөн деген жела менен атууга үкүм кылган. 14 жыл илгери Украинанын жогорку радасы 1932-33 жылдардагы голодоморду Украина элине каршы геноцид катары тааныган. Алай районунда мектептин имараты ооруканага айланды. Гүлчү айыл өкмөтүнүн Курманжан Датка айылындагы Исманов атындагы мектептин имараты жугуштуу оорукана катары кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараты билдирди. Аталган имарат 97 жылы курулуп бүткөн, алгач 2 жыл оорукана катары иштеп 99 жылы мектепке берилген. Азыр коронавирус илдети күчөгөн учурда кайрадан ооруканага берилип жатат.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең кабар айым алматы. Эртең 30 ноябрда түнкүсүн кескин күн суутат, көпчүлүк аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тайгалак болот, Ысык Көл облусунда кар жаайт, катуу шамал жүрөт. Абан температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -19 чейин түшөт. Күндүз -3, -8, Баткенош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөт, күндүз -3, +2. Ысык Көл дубанында түнкүсү -10 чейин төмөндөт, күндүз -4, +1. Нарын облусунда түнкүсү -20 градуска чейин түшөт, күндүз -8, -3. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -30 жакындайт, күндүз 11-16 градус аяз болот. Бишкекте түнкүсү -11, -9, күндүз -6, -4 градус суук болот. Эм берүүнү баш мыйзамды өзгөртүү талашына байланышкан маек менен улантабыз. Конституциялык кеңеш менин мүчөсү Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов Азаттыктын теле студиясына келип, баш мыйзамдын тегерегиндеги талаштуу суроолорго жооп берди. Аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан.
Конституциялык кеңеш менин курамына кирүү сунушу каяктан түштү сизге?
Конституциялык кеңешмеге элчи катары эле гана эмес, мен өзүмдүн активдүү саясий позициям бар. Өзүм азыркы бийликке же жагынуу же ошолорду колдоо же кошомат кылуу катары эмес, мен көптөн бери 2012 же 13 жылдан бери азыркы саясий системаны, азыркы конституцияны, парламенттик демократия деген системаны өтө катуу сынга алып келе атам. Бул эч кандай эл бийлигине мындай окшошпойт. Бизди алдыга карай бир кандайдыр бир шарт түзө албайт.
Акаев доорунан бери Бакиевдин башкаруусу учурунда дагы дайыма ошол президенттин ашкере чексиз бийлигин чектөө боюнча талап кылган ар кайсы саясий акцияларга катышып жүрдүңүз.
Туура, туура.
Президент ажыдар болуп кетти деген талаптарга чыгып жүрдүңүз да.
Эң туура.
Азыркы мезгилде ошо кайрадан президенттин ыйгарым укуктарын күчөтүүнү караган, ошо ыктагандай бир долбоор жазылып жаткандыгын кандай кабыл алдыңыз?
Вот биз Европадай парламенттик демократия болсок, балким башкачараак болот эле, 100% парламенттик партия менен шайланса деп ошолорду баарын эметип жүрдүк. Ушул системаны орнотобуз деген лозунг менен кан төгүлүп, Бакиев айдалып чыгып, анан ошол кезде 2010 жылы ошол жерде бир лозунга бар болчу. Ал системаны өзгөртүш керек. Президент эмес, системаны өзгөртүш керек деди. Туура, биз ал ошол кезде биз ошол кол чабуулар менен, кан төгүү менен ошону камсыз кылдык. Анан кийин ишке ашты, анан кийин окшоштубу, иштедиби, гүлдөттүбү, акыйкаттыкты орното алдыбы? Жок. И бул эксперименттин жыйынтыгы азыр биз өтө чоң мындай туңгуюкка түшүп калганыбыз. Мына жакында июлда болгон катастрофаны көрдүкпү? Биздегидей кырдаал бир да мамлекетте болгон жери жок. Бизде мамлекетибиз талкаланып калган үчүн ошондуктан биздин байкуш ыктыярчы жаштарга биз элибиз жалдырады.
Биз өзүбүз мактана турчу мамлекетибиз барбы? Кыргыз Республикасы ошону иштете алдыкпы биз? Биз ошону эффективдүү азыр башкара ала атабызбы? Ошону өзүбүзгө бир кызмат кылдырып атабызбы? Кеп ошондой болот.
Ошол учурда баягы Бекмут уюмдун лидери катары жарандык активист катары бир колго топтолуп калган бийлик дайыма коррупциянын жана жакырчылыктын туундусу деген сөздү көп айтат элебиз да. Азыркы долбоордо андай нерселер жокпу?
Бир эмес канча президентти биз алмаштырдык. Менин тажрыйбам демократиялык активист катары, бирок дагы кыргыздын патриоту катары, жакыр мамлекетте демократия болуш үчүн мамлекетибиз туруксуз болуп талкаланды. Кызыктуу саясат болсун деп атышат да кээ бир кишилерчи. Алар үчүн драма керек. Күнүгө бир драма болуп турса, күнүгө бир кызыктуу окуя болуп турса, мен айтып коеюн, мен драмаңарга тойдум.
Жеке басар бийликти орнотуп алды деген Акаевга каршы каршылык акцияларына катышканыңызга, Бакиевдин бийлигине каршы чыккан митингдерге катышканыңызга азыр өкүнөсүзбү?
Мен өзүм өкүнбөйм. Мен азыр дагы ушундай болсо, мени азыр мындай эметпей тургула, баягыл чийип салып, бул баягыдай башкача болуп калыптыр. Мен баягы эле эдилмин. Силер мени дагы көрөсүңөр дегендей да.
Күчтүү президент
мен көптөн бери мен уже мен сизге өзүмдүн азыркы сөзүм эмес, мен ошол 12-жылы эле айткан. Бизге азыр ушул 7-апрелдеги окуя жанагы ким утту, ким жеңди? Андан баягы Жаныш, Максим башка офицерден баягы коркуп жүргөн, баягы 300-400 баягы азыр жыргап жүргөн, ушул парламентте келип алып Кыргызстанды устукандай эле бөлүштүрүп алгандар, ошолор утту, эл уттурду. Элдин экономикалык абалы Бакиевдер туруп турганда, ошол мисалы биз баягы революция кылбаганда 2 эсе жакшыраак жашамакбыз. Жалпы журтчулук, жалпы журт кыргыздын көпчүлүгү уттурду деп мен азыр айткан жерим жок, мен мурда эле айткам. Бул ачуу чындык. Мага бул оңой эмеспи ушул сөздү айтыш? Мага оңой эмес. Бирок мен буну азыр айтып аткан жерим жок. Бул эксперимент ишке ашпаганына эң көп өкүнгөн мен. Бирок азыркы абалда биз мамлекетибизди бекемдешибиз керек. Мен чарчадым. Бул конституция деген конституция деп биз 25 жылдан бери конституция эле деп келатабыз. Качанкы убакта биздин саясатчылар медицина, билим берүү, саламаттык сактоо деп атабыз. Башка кайсы бир жумушсуздук, башка бир биздин элге керектүү бир темаларды качан талкуулайбыз?
Сиздер ошо каршылык акциясына катышып жүргөн учурда Акаевдин үй бүлөсү миллиондорду урдап кетти деп кыйкырып жүрдүңүздөр. Бакиевдин үй бүлөсү миллиондорду, миллиарддарды өлкөдөн чыгарып кетти деп жүрдүңүздөр да. Анда дагы деле ошондой эле үй бүлөлөр келе бериш керекпи?
Азыр келген жокпу.
Демек сиз бул оюңуз менен эмнени айткыңыз келип турат? Максим Бакиевдин жолу менен кетсек мүмкүн өнүгүү чоңураак болмок беле?
Мен азыр Максим Бакиевди мага жабыштырбагыла. Буну сиз ушул азыркы абалды Байсалов, сен мындай дедиң элең азыр болсо мындай саткынчылык кылып атасың. Анан жакында да мен уктум, Бакиевдер кайтып келиптир, бул Бакиевдердин долбоору. Мен айтып коюшум керек да, мен билбейм эми. Кеп Бакиевдерде деле эмес да. Бакиевдердин жашоосу, по-моему, мен билбейм жакшы. Бирок толугу менен өздөрү азыр ачык биз белоруспуз деп атышат, туурабы? Тигил болсо мына эми англичанин, мен аны билбейм, аны көргөн эмесмин, бирок сыртынан көрүп угуп жүрөбүз. Толугу менен жашоосу шоколад. Кыргызстанда эмне болот? Эч ал унутушкан.
Акаевдин учурундагыдай үй бүлө мүчөлөрү, ошондой ажыдарлар дагы пайда болбойбу деген коомчулуктун кайсы бир катмарында тынчсыздануу болуп атат, ошондон улам.
Болот.
Ошого каршы кандайдыр бир иммунитет болуш керекпи?
Парламент мүчөлөрүнө абсолюттук иммунитетти беришибиз керек. Бирөөсү да камалбачудай кылышыбыз керек. Сиздин мына парламенттик демократияны ким талкалап баштады? Мен жакшы көргөн Аида Салянова эжекем барып камадыбы депутаттарды? Ошону шыккаган кээ бир парламентский вождор шыккады го, ошолордон барып ыдырап атып, аягында өздөрү камалды, туурабы? Значит, сабак. Мен силерге айтып атам, ажыдарлар чыгат. Чыга берет. Ошон үчүн биздин азыркы негизги эртеңки конституцияга биз депутаттарга толук иммунитетти беришибиз керек. Керек болсо депутат болуп бүткөндөн кийин кама, азыр камаба дешибиз керек. Анткени практика көрсөттү. Любой депутатка келип, эң эле таза депутаттын баардыгына барып биремке шылтоо таап камап койгонго биз жол бергенден кийин ошондон кийин баардыгы тымпыйып чимкирикке айланды.
Ошол эле учурда укук коргоочулар, жарандык активисттер, адам укугуна байланышкан бир топ беренелер кыскарып кеткендиги жөнүндө сын пикирлерин айтып жатышат. Мурдагы кесиптештериңиздин
анын мен толук макулмун. Ал жерде конституциялык кеңеш менен толук
мүчөлөрдүн баардыгы дагы эмне кылабыз бунун баардыгын кайра сөздү бунун бияка кыскыртып эмне кылабыз кайра бычып ушул болгон бойдон эле калтыралык деген ойдобуз. Биз толугу менен азыркы конституциянын текстин алып ошонун негизинде иштеп чыгып атабыз. Биз кыргызча иштеп чыгып атабыз. Боло электерден эле каршы чыгып эле анан бул мыйзамсыз, анан мындай кылып атасыңар, тигиндей кылып атасыңар деп.
Бирок эрежелер мыйзамдуу болуш керекпи? Себеби дегенде ошол конституциялык кеңеш менен түзүлүшү өзү мыйзамсыз болгондугун юристтер коомчулугу айтып чыкпадыбы?
Алар туура кыйкырып башташты. Ал мен деле кыйкырмакмын. Туура. Өтө туура эмес бир чечим болуп туруп жанагы ошо даярдык көрүнө башталган 10 январда референдум менен бекитип коелук деп. Ошондо туура коомчулук чалкасынан кетип, туура каршылыгын, пикирин кабыргасынан коюп, биз жол бербейбиз деп айтылды. Ал уже жок. 10 январда баягыдай күчкө салып эле, элге салып эле, элдин добушу менен алып коебуз деген андайдан азыркы учурда план жокко чыгарылды.
Жоопкерчиликтүү бийликти орното турган баш мыйзам деп айтып атышпайбы? Бирок бир канча жылдан кийин ажыдарлар пайда боло турган болсо, ошол үчүн саясий жоопкерчиликти алганга даярсызбы? Конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары, демек ошол жазылып аткан долбоордун авторлорунун бири катары.
Кубанычбек, мага аны оодарба. Жоопкерчилик менде эмес.
Ажыдар үчүн жоопкерчилик Эдил Байсаловдо эмес. Ал кыргыз элинде.
Сөз эркиндиги, адам укугу деген сыяктуу демократиялык баалуулуктар сакталып калат деген ишеним канчалыктан келди жогору?
Азыр сөз эркиндикти токтотууга мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Мен мурун да корккон эмесмин, азыр тем более коркпойм. Сөз эркиндиги адам укуктары. Мен мурункудай канча күйсөм ал маселелер үчүн азыр деле ошондоймун. Бирок мен мурун ойлогом, биз адам укуктары анан сөз эркиндиги, а ушул эле учурда азыр мындай карап көрсөм, бүт эле саясаттын баардыгы ушул сөз эркиндиги анан түкүнчө урдап кетти, анын артынан буну кама, тигини кама, коррупция менен күрөшүп атып, баардыгы токтоп калды азыр. Ким күнөөлүү? Мен жеке фамилияларды айтпайм. Бирок эмне себеп дегенде мен айта алам. Себеп биз ушул коррупция менен күрөшүүнү эң негизги мамлекеттик идея жана максатка айлантып алдык. Эчтеке өспөсүн, эчтеке өнүкпөсүн, главное камаса ошого кол чаап турдук. Бир милиция туруп алып, "Сеники туура эмес, сен туура эмес кылдың, значит сен баланча ущерб жасадың" деп айтканга болот экен да. Урдадың, катып алдың же жеп алдың десе, туура, аны албетте камаш керек. А бирок бизде ошол баардыгын ушул күч органдарына берип койду.
Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсаловду кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатам. Эми жаңылыктарды кыскача окуп кетейин. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 456 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 4 адам каза болду. Бүгүн активисттер конституцияны өзгөртүүгө каршы митингге чыгышты. Черногория менен Сербия элчилерди өлкөлөрүнөн чыгарат. Украина Голодомор боюнча жашыруун маалыматты шаардана кылды. Алай районунда мектептин имараты ооруканага айланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек миң санат түрмөгүндө уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшев, Сингапурдун жол башчысы, дүйнөгө белгилүү реформалары менен атагы чыккан Ли Куан Ю тууралуу Кевин жыйынтыктайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сингапурдун атактуу жол башчысы Ли Куан Ю тууралуу баяныбызды уланталы. Мен жактырып, көз караштарынын көбүнө макул болуп жүргөн жигиттердин бири жакында азаттыктын угармандарына өнүккөн өлкөлөрдүн жетишкендиктери, парламенттик шайлоо системасынын артыкчылыктары тууралуу айтып жатып, сөзүнүн бир жеринде Сингапурду башкарган Ли Куан Ю деген диктатор болгон деди да. Анан 27 жыл бою түрмөдө жатып чыккан Түштүк Африканын атактуу мамлекеттик ишмери, өмүр бою апартеизмге каршы күрөшүп келген Нельсон Манделдин каны жаны менен демократ болгонун мисал кыла кетти. Мен анан образдуу айтканда бардык жагынан саз кабаткан, эли билимсиз,
кылмыштуулук менен коррупциясы гүлдөгөн өлкөнү оң жолго салыш үчүн балким Сингапурга чынын деле алгач Ли Куан Ю сыяктуу катаал жетекчи, катуу кол керек болгон чыгар. Балким мен жаңылышып жаткан чыгармын деп ойлодум. Ушуга байланыштуу Ли Куан жана Сингапур жөнүндө айрым бир фактыларды айта кетейин. Өлкөсүн туңгуюктан алып чыккан мамлекет башчысынын диктатор же демократ болгонун уккандар өздөрү жыйынтык чыгарып алышар. Элинин 45% сабаты жок. Ал тургай жазалбагандыгына жаны кейиген Ли Куан Ю өлкөдөгү билимдүү үй бүлөлөргө артыкчылык берген. Билимсиз эмес, билимдүү үй бүлөлөрдүн балдарын салыктан бошоткон. Ошондо билими жок адамдардын баары балдарын окутууга, билимдүү кылууга умтулушкан. Өлкөнүн бардык тармагынын баарын кылмыш баскан, ууру кески көбөйгөн, алдамчылык өнүккөн, тартипсиз өлкөдө ийман деген калбайгалары белгилүү эмеспи? Ли Куан Ю бийликке келери менен сингапурлуктарды сылык сыпайы болгонго, кыйкырып сөгүнбөгөнгө, талаш тартышта бирин бири кемсинтпей укканга, сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, бирок жагымпоздукка, кошоматчылыкка келгенде келишпестик кылганга, ачык айтып ак сүйлөгөнгө, көпчүлүк турган жерде балчылдатып сагыз чайнабоого, ал тургай олтуруп кеткенден кийин дааратканынын суусун унутпай агызып кетүүгө чейин үйрөтүп мектептерде сабак катары өтүп турган. Өлкөнүн жаштары, айрым бир атаандаш саясий күчтөр алгач Ли Куандын жасаган реформаларына каршы чыгып оппозицияда болушкан. 1985-жылдан тартып ал батыштан мыкты билим алып келишкен технократ жаштарды мамлекеттик кызматтарга тарткан. Жаратылыш байлыгы дегенден эчтемкеси жок. Сингапурду элдер кудайдын каары тийген, жараткандын жугундусу төгүлгөн жер деп аташкан. Мына ушул жерди башкаруунун алгачкы жылдары Ли Куан Ю чынын деле коррупцияга баткан атаандаштарын сотсуз, тергөөсүз жазалап, түрмөгө каматып жиберген. Ал тургай кайсы бир маалымат каражаттарынын оозун жаап, көптөгөн журналисттерди кестирип да жиберген. Бирок бир өзгөчөлүгү эркин пресса, эркин маалымат каражаттары дегендердин баарын өз керт башынын кызыкчылыгы үчүн эмес, элинин жана Сингапурдун гана кызыкчылыгы үчүн иштеткен. Ли Куан Ю элине Израиль өлкөсүнүн өнүгүүсүн мисалга тартып, карагылачы Израилди, тегерегин өзүнүн душмандары болгон араб өлкөлөрү курчап тургандыгына карабастан, алардын баарынын башынан секирип өтүп өнүгүп жатат деп сүйлөп, биз да ошондой секирип жасашыбыз керек деп айткан. Ли Куан кийин бир эскерүүсүндө, мен батыштын педагог методисттеринин балдарды уруп окутпаш керек дегендерин такыр түшүнбөйм. Мектепте сабак билбегендигим үчүн мугалимдердин менин деле эмес өмөйлөрүн такап кагып соккон учурлары болгон, бирок мен андан жаман адам болуп кеткен жокмун деп жазган. Сингапурду Ли Куан Ю 49 жыл башкарган. Ал мамлекеттик бийликтин башында туруунун дүйнөлүк рекордун койгон адам. Биздин Кыргызстандын калкы 6 миллион деп эсептелет. 73% кыргыздар, 14% өзбектер түзөт. 30 жылдан бери өнүгө албай келатканыбыздын себептерин өзүбүз абдан жакшы билебиз. Сингапурдун калкынын саны бизден аз же 5.6 миллион. 74% кытайлар, 13% малайлыктар түзөт. Ли Куан Ю 30 жылдын ичинде Сингапурду дүйнөдөгү эң эле өнүккөн бакубат өлкөгө айлантып кетти. Ал 92 жашында дүйнөдөн кайткан. Дүйнөнүн бизден да алсыз, бизден да жакыр жашаган, жери начар, жада калса ичериге суусу жок, кем байлыктардан кудай айтпаган, элинин көбү билимсиз деген өлкөлөр мыкты башкаруучуга туш келсе, ушул 30 жылдын ичинде оңолуп олтуруп, артуу бакубат өлкөлөргө, алды дүйнөнү таң калтырган гүлдөгөн өлкөлөргө айланып кеткен мисалдар дүйнөдө арбын. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер экономикасы начар деген мамлекетти кубаттуу мамлекет кылып кайра курганга 15-20 жыл кенен жетет деп айтышкан экен. Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болгондугуна 30 жылдын жүзү болду. 30 жылдан бери өзүбүзгө өзүбүз казып алган чуңкурдан чыга албай чыгып бараткандарыбызды баягы анекдоттогудай буттан кайра чуңкурга тартып түшүрүп келатабыз. 4 президент кетип, бүгүн 5-чиси менен жашап жатабыз. Калыссыздыктын, адилетсиздиктин, жоопкерчиликсиздиктин айынан 3 рет революция болду. Бүрөктүлүккө каршы калыстыкка, адилеттикке, жоопкерчиликке умтулган падыша дагы деле келе элек. Качан келери белгисиз. А балким ушул жолкусунда келип калгысы бардыр. Мурдагы берүүлөрүбүздө Ли Куан Юнун дүйнө кайда баратканын, кубаттуу өлкөлөр жөнүндөгү ойлорун Америка, Кытай, Корея, Россия, Япония тууралуу аналисттерин уккан элек. Биз анда бүгүн да Ли Куандын айткандарын андан ары уланталы. Ли Куандын жан бакты өлкөлөр жөнүндө айтканы. Өлкөлөр арасындагы теңсиздикти жоюу оңой эмес. Бул үчүн дүйнөлүк өкмөт түзүп, жакыр өлкөлөргө жардам берип туруш үчүн бай өлкөлөрдүн арткан акчаларын дүйнөлүк казынага салып турчу келишим керек. Бирок мындай болушу кыйын. Мисалы Кытай, келгиле жакыр өлкөлөргө жардам берели, бир кезде биз да кедей болгонбуз деп эч качан айтпайт. Ал мындай байлыкка карандай кара мээнети, маңдай тери менен жон терси түшкөнчө эмгектенип жүрүп жеткен өлкө. Анын үстүнөн начар өкмөтү бар мамлекеттерге берген жардамдын дагы бир опурталдуу жагы. Берген акчаң реалдуу долбоорлорго жумшалбастан, ошол өлкөлөрдүн элинин жашоо турмушун жакшыртууга жумшалбастан, өлкөсүн өнүктүрүүгө жумшалбастан, коррумпиялашкан атка минерлери менен уясыз саясатчылардын чөнтөктөрүнө кирип жок болуп кетип жатпайбы? Ушундай бир арамзай өлкөлөр пайда болду, жакырбыз, жашай албай калдык деп миллиондогон долларларды жалдырап атып, ыйлап атып сурап кетип, анан өлкөлөрүнө барганда бир ууч коррупционерлери менен чогулуп, уялбай жеп койгон. Мындай жан бактуу өлкөлөргө бир доллар тургай бир цент да бербеш керек. Мисалы биздин Сингапур үчүн башка өлкөлөргө жардам берүү пайдасыз. Элибиз да мындай марттыкка караманча каршы. Биринчи иретте өсөөр эл өзүн сыйлайт дегендей, а дегенде өзүбүз жөнүндө ойлонушубуз керек. Биздин туруктуулугубуз, биздин өзүбүз түзгөн күчтүү мамлекеттик системага байланыштуу. Ушуну менен Сингапур жөнүндө. Сингапурдун акылман жолбашчысы Ли Куан Ю жөнүндөгү берүүлөрүбүздүн аягына чыктык. Эмки жекшембиден тартып Финляндия жөнүндө, фин эли жөнүндөгү берүүлөрүбүздү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосу Rainbow коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жакшы сезем.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менде.
Дарыгерлердин шолакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы, доктор болумун дегим келиапты, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага боорачымды жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурунуп калышпайт.
Мен кычам сынбайман, сынышпайм, кааламайман.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр көрөм.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар. Азаттыктын санарып версиясында сиз радиого батпаган толтура материалдарды подкасттарды, видео иликтөөлөрдү таба аласыз. Биздин радиодо болгон алардын кыскартылган версиялары эле чыгып турат. Андыктан азаттык деген тиркемени сөзсүз жүктөп алыңыз. Аны үчүн интернет да керек эмес. Эгер сиз интернет бар жерде материалдарды жүктөп алсаңыз же ачып койсоңуз, кийин интернет жок болсо дагы сиз аны кенен кесир окуп көрө аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтобун Эрнис Нурматов даярдады. Дареги биздин сайтыбыз azattık.org. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Это программа «Перекресток» и я, ее ведущий, Канат Рыскулов. Сегодня мы обсуждаем социальную психологию, а точнее, как пандемия и политический кризис повлияли на психологическое здоровье кыргызстанцев. В гостях руководитель общественного фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова, представители кризисного центра, это у нас Рахат Исмаилова, и психолог, выпускник МГУ, да? Бейшен Джумабеков. Вот. Первый вопрос вам, Рахат Эже. Во время карантина в Кыргызстане количество случаев домашнего насилия увеличилось на 65%. Много ли обращений о помощи?
Ну, знаете, во время карантина в целом у населения вообще очень много было таких негативных чувств и проявлений, потому что вообще весь мир столкнулся впервые с таким карантином, когда нужно было ограничиваться, не ходить никуда, и он вызывал стресс. И в том числе можно говорить о том, что это негативно повлияло на те семьи, где вообще существовала вот эта проблема насилия, да, в отношении женщин, детей. И, конечно, да, действительно возросли такие случаи, когда было больше насилия в семьях.
Угу. Мишен, вот объясните нам какие-то психологические аспекты, как тревожность влияет на человека.
Наверное, не как тревожность влияет. Тревожность – это наш постоянный спутник, потому что мы не можем сказать, что тревожности нет.
Мы вообще не можем избавиться от
тревожность. Избавиться от тревожности – это такая иллюзия. Да? Тревожность – это неопредмеченный страх. То есть, если вы в лесу, вы слышите шорох, у вас тревога. Если вы видите медведя, у вас страх. Если медведь подошел к вам поближе, у вас уже паника и ужас. Да? Это степени одного и того же чувства, это страх. Страх у нас отвечает просто за инстинкт самосохранения. То есть это не какая-то вещь, от которой надо бежать. Страх – это наш помощник, который вообще, по идее, нам помогает выжить. Соответственно, тревожность – это помощник, который говорит, пожалуйста, обрати внимание, что с тобой происходит. Да, тревожность, когда у нас мы выходим из квартиры и думаем, выключил ли я утюг, закрыл ли я дверь. Это вообще простая напоминалка, чтобы мы заботились о себе и о своем жилище в первую очередь. Но когда мы здесь говорим о пандемии, немножко здесь другой подход. Пандемия, о состоянии изолированности. Да, когда мы были изолированы, все... между делом я вообще хочу сказать, что я получил большое... Вчера только говорили об этом с коллегами. Я получил огромное удовольствие, потому что, наконец-то, это было легализованное ничего не делание, лежание дома. Знаешь, что не только я лежу, все лежат, и хорошо. Обычно, когда ты ничего не делаешь, ты переживаешь, что все бегут, а ты лежишь. А тут лежат все. Ну, это так, да? То есть, как бы, я к тому, насколько разные могут быть восприятия и подход к той же изоляции. Что, с одной стороны, вроде бы как плохо, но я хочу сказать, что вот эта изоляция, реакция на изоляцию, на самом деле, она не произошла из-за пандемии, да? Это такой маркер или маркер, как правильно говорить. То есть, на самом деле, это копинг-стратегии и вообще стратегия реагирования на ситуацию неопределенности, которая у нас имеется. Вот была ситуация неопределенности, в которую мы попали, но она может быть связана не только с пандемией, она может быть связана вообще с огромным количеством ситуаций. Здесь мы смотрим. Наверное, я хочу сказать, наверное, наши дети будут сейчас, кто это пережил, будут намного более адаптированы к ситуации неопределенности, потому что у них уже есть паттерны, они понимают, что произошло, они видели эту ситуацию, они в этой ситуации научились развлекать себя. А если, знаете, говорить, обвинять пандемию или кого-то другого в том, что там стало плохо, на самом деле Это просто, знаете, это просто раскрылось и стало очевидным. На самом деле это все было, и мы не можем обвинять пандемию в проблемах. Мы можем сказать, что у человека была проблема, но никогда не было ситуации, наверное, которая эту проблему... Да, что она сделала? Она сделала ее более очевидной, она ее, да, обнажила, наверное, так сказать. На самом деле, если у меня этот стресс был, я не умел с ним, знаете, я не умел с ним справляться. Я бежал там к друзьям, в алкоголь, в спорт, в баню. Когда остался один на один, вот это очень важный вопрос. А когда я остаюсь один на один, я понимаю, что с собой делать? Я вообще знаю, как мне с собой быть. И вот в этом вопросе я скажу, что вопрос пандемии поднял то, что мы с собой не знакомы. И мы, когда один на один остаемся, мы не знаем, а что мне теперь с собой делать-то? А тут еще и жена, и дети. Я с собой-то не знаю, что делать. Ну, то есть, и здесь вопрос к тому, что... Да, здесь вы меня не заткнете. Я если я начну говорить, я сейчас Рахат тоже слово не дам. Я, к сожалению, такого болтун.
Я вынужден вас прерывать.
Прерывайте.
Тот же вопрос к вам, наверное. Обращений стало больше?
Нет, мы реагируем немного по-другому. Каким образом? То есть, к сожалению или к счастью, когда у нас шок, мы не понимаем, что происходит. Конечно, обращение будет чуть позже. Вот это последнее, ну, как бы, да, в состоянии шока, когда в июле у нас было тяжело, весь месяц у меня вообще, то есть я частный психолог, у меня не было клиентов, потому что люди в состоянии шока, они даже не понимают, что с ними происходит. Это не пройти к психологу, ты сам-то пока не соображаешь. И поэтому я думаю, что обращение... Нас ждут еще в следующем году, Рахат. То есть не только сейчас.
Посттравматический.
Да, да, ПТТСР, как называется, ПТСР. Да, посттравматический синдром. Он нас ожидает после Нового года, когда немножко все вдохнут, и мы это все получим. Пока да. Сейчас...
Вот я, допустим, хотела добавить к словам Бишена о том, что я предлагала свои услуги абсолютно бесплатно волонтерам, медикам, потому что тот момент, когда именно вот июль был, люди сталкивались со смертью, да, отсутствием элементарных лекарств, они просто вот на адреналине этот момент пережили, те, кто помогал.
Да.
А вот этот синдром посттравматический, он возникает гораздо позже.
Конечно.
И вот, он, вот с этим надо уметь справляться, так как в основном у нас были вот на это дело кинуты молодежь, у которого нет жизненного опыта. Я предлагала свои услуги, люди, конечно, звонили многие, там были слезы. Ну, то есть, знаете, тут вот, ну, ничем не поможет, это просто надо пережить. Вот, ну, и, конечно, есть какой-то ряд вообще советов, да, как это можно эффективнее, скажем так, выйти из этого состояния. Но, тем не менее, врачи, которые тогда боролись, да, с пандемией, да, за здоровье там, наших граждан, они опять кинуты туда же. Вот вы правильно сказали, что мы где-то уже на следующий год, зимой, весной уже начнем. Уже. Вот они поступят, эти люди, они будут звонить, всем звонить везде и будут вот с этими проявлениями посттравматического расстройства.
Как врачи справляются?
Как они справляются? Они, в принципе, знаете, наши врачи, они же... Это такая категория граждан. Вот врачи, правоохранительные органы, которые имеют, во-первых, маленькую зарплату и очень большие...
Учителя, не забудьте добавить.
Да, учителя, и у них очень большая ответственность. Да, и вот они в этой ситуации вынуждены просто выживать. Мы вот, допустим, последние 3 дня наша ассоциация кризисных центров, мы проводим обучение вот в рамках компании, да, для ИДН, сотрудников ИДН и участковых нескольких районов Бишкека. И мы видим вообще, какова ситуация, какая точка зрения у людей, правоохранительные органы, да, какую они несут вообще как бы информацию, что они вообще думают о насилии. И картина такая не очень хорошая.
Перекресток на радио Азаттык.
У нас еще на связи руководитель общественного фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова. Мунара, как вы нас слышите?
Да, слышу вас.
Мне бы хотелось узнать,
я тоже как раз хотела добавить, извините, что перебила, про врачей немножко. И вот Мишену немножко ответить тоже хотелось, если можно.
Да, мы вас слушаем.
Вот по поводу врачей, я очень согласна с Рахат, то, что она сказала, что это люди, которые работают на маленькую зарплату с очень большой ответственностью, ну и она еще перечислила ряд организаций, которые в этой теме работают. И я просто хотела сказать, когда был карантин, у меня заболела дочь, и я повезла ее в больницу, и врач, которая принимала, она вообще ни на что не реагировала. То есть она выгорела настолько, это был как раз вот когда вот тот период, когда огромное количество смертей было, да. И я посмотрела на врача и подумала, что вот никто с ними не работает, и у нас нет вот этой культуры обращаться вообще за помощью, и они не понимают даже, что вот они выгорели, что нужно обращаться, да. То есть они вот механически приходили на работу и механически что-то выполняли, но вот качественно там, встретить того, кто пришел к ним за помощью, они уже вот в конце не могли. И вот я думаю, что это большая была проблема для врачей. Вот. А что касается вот комментария Бишина, он сказал, что я был немножко рад, что для меня это было легитимное положение, когда вот я был дома и можно ничего не делать. Вот, ну, я хотела отметить, что у нас же были разные, у нас вообще население из разных групп и очень много из уязвимых слоев. Да, вот у нас в тот период
кто-то было не мог себе такого позволить.
Да, у нас было огромное количество обращений из новостроек, что как бы они хотели работать, у них не было работы, у них не было еды, и у них не было памперсов, у них не было детского питания, и на основе этого у них дома возникали конфликты.
Что происходит в мире, расскажет Азатык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне. Ведь тревога была и неопределенность не только от пандемии, но и от политического кризиса, потому что никто не знал, что будет дальше, какая власть будет править, кто в итоге придет, да? Бещен, как вы считаете, вот это тоже влияет на самочувствие человека?
Ну, это мы не можем брать политику или вообще, вот, наверное, мы вот все вместе, да, с Рахат будем здесь солидарны. Вообще есть чрезвычайные... Да, ну то есть как бы чрезвычайные ситуации, которые не относятся, то есть они не относятся к политической обстановке вообще с точки зрения, скажем, любая чрезвычайная, то есть это может быть там Ирак, Иран, Афганистан, какие-то чрезвычайные обстоятельства, ситуации, после которых это могут быть, ну вот да, что любое какое-то такое экстренное, не экстренное, чрезвычайное происшествие, когда бомбили и так далее, и так далее. То есть там плюс-минус все похоже. Если, я имею в виду, в каком плане. То есть если мы же говорим здесь не про не сколько политику, сколько про состояние неопределенности. И вот здесь я вот хочу ответить, да, Мунари, что, конечно, то есть здесь даже не, дело не стоит в том, что даже с учетом, вы знаете, дело в том, что даже с учетом, у меня же были клиенты, у которых есть хорошие финансы и много финансов, но часть из этих клиентов тоже было плохо, хотя я спрашиваю у своих клиентов, у тебя деньги есть? Есть. Ты с голоду не умрешь? Не умрешь. До конца жизни? Да. А тревожность есть. Понимаете? То есть это я хочу отметить, что все-таки хочу что сказать сейчас, как психолог, что состояние внутренней, да, я отвечаю Мунаре, что состояние внутренней вот этой тревоги, переживания вообще, если мы научаемся опираться на себя, да, вот опираться на себя. То есть самое главное, что имеет человек, вот, чтобы хочется, чтобы было полезно. Его умения, навыки, по идее, не дадут ему, да, с голоду умереть. Наши, у нас можно забрать все, но умения и навыки у нас не забрать. Что я умею, и как я этим способом себе хлеб добуду, и вот этот момент обнажает еще раз, да, обнажает ситуацию, когда да, я вообще хочу обратить внимание всех на то, что а все-таки кто я и что я умею, и что у меня невозможно забрать, и на что я буду опираться в состоянии и определенности, и неопределенности. И здесь, наверное, мы можем поблагодарить эту ситуацию. Жаловаться, конечно, можно, но поблагодарить за то, что она нам показала, в каких моментах мы уязвимы. И чтобы эти уязвимые части подкрепить. Потому что, конечно, были люди, которые остались вообще без, тоже без средств к существованию. И здесь тоже вопрос такой, да.
Такая гуманитарная катастрофа, да, своеобразная, да, была, да, для некоторых слоев.
Без средств к существованию. И вот здесь я хочу задать вопрос. А почему они не заботятся о своем будущем? Кто об этом должен заботиться? Вот если, допустим, я и Рахат, мы семья, условно. И мы остались вообще без средств к существованию. У нас там пятеро детей. Мне хочется, да. А мы с Рахат о чем думали? То есть, да, вот я вот просто хочу условно сказать, почему мы... То есть, и вот здесь вопрос о взятии ответственности. Если мы с Рахат садимся, обсуждаем, берем ответственность за себя, мы хотя бы какие-то шаги должны предпринимать, рассчитывая на себя и понимая, что мне никто в этом мире не поможет и не должен помогать. Потому что если я родил детей, я должен о них заботиться. И вот здесь немножко другая грань открывается, когда мы... Да, это вообще вопрос другой, сепарации от родителей, того, что все-таки было бы хорошо, когда каждый житель нашей страны научился рассчитывать только на себя. Потому что, когда мы сидим и ждем помощи, это очень детская позиция. И в этой детской позиции, ну, как бы, далеко не уедешь на этой детской позиции. Все-таки я бы очень хотел, чтобы каждый житель нашей страны понимал, что если нам помогают, может быть, хорошо, но все-таки если я готов к тому, что я остался один, и я не пропаду, наверное, это лучшее, что человек может для себя сделать.
Знаете, вот это вот мы вначале же говорили про тревогу, да?
Да.
Как раз вот эта тревога человека, если она у него вообще периодически уже у любого же человека, да, возникает, вот эта тревога, она должна была подсказать человек, да, у которого там, да, муж, жена и пятеро, да, детей, сказать, а вдруг, вот знаете, если, не дай бог, кто-то заболеет,
точку,
да, заболеет, например, это даже не пандемия, это даже
абсолютно
не коронавирус, да, ну вот, знаете, от болезни же никто не застрахован, и думать, а вот надо отложить хоть какую-то сумму, вот эта тревога,
что,
она,
да,
как раз дает
абсолютно
человеку такую возможность вот продумывать какие-то свои действия. Ну вот, знаете, у нас такая вот страна, к сожалению, мы социально очень уязвимые. Многие люди, у которых вот не было реально продуктов, они живут, они зарабатывают вот на один день. Почему вот зимой сейчас вот мы не можем, власти не могут там заставить опять сесть вот на всех, на карантин закрыть? Потому что у нас есть очень много семей, которые каждый день покупают один мешок угля. Он просто останется, семья замерзнет. И он зарабатывает деньги каждый день, там таксуя еще как-то, для того, чтобы купить хлеб. У нас... К сожалению, государство, ну, вот вы, наверное, про это хотели сказать, не выполняет свою функцию,
вот, да,
когда он должен обеспечивать, да, своих граждан, да, работой,
я
безопасностью.
Я хотел чуть про другое сказать, на самом деле.
Мы не можем брать
функцию.
Вот это все и ведет к тревоге, там, я не знаю, к стрессам, к депрессии, да, все, что самые негативные проявления вот у человека, да, в психологии.
Ну вот всем, кто слушает, я просто сразу хочу дать хороший лайфхак всем, кто слушает. Рахат привела хороший пример. Мы на практиках, ну, в смысле, на терапии прям делаем. Мы, вот как Рахат сказала, если тревога наступила, мы ее прям, знаете, вот эту тревогу не просто как животное, поддаваясь тревоге и бросаясь в омут с головой, мы ее прям визуализируем и разговариваем с ней, вот как Рахат и сказала. Что ты хочешь? Вот тревога приходит, я у тревоги спрашиваю, что ты хочешь? И как Рахат говорила, тревога говорит, позаботься о своих детях, позаботься о своей жене. И тогда я вам серьезно говорю, тревога отступает, вот это очень хорош. Она уходит, потому что, когда тревога приходит, она пришла с конкретной задачей сказать вам,
вот здесь
я пришла, чтобы сказать тебе, у тебя пробелы здесь, здесь и здесь. Это не такое, что она пришла просто потому, что вот ей делать было нечего.
Не сегодня появилась.
То есть ей делать было нечего, она решила там каната хвостом задеть. Нет, это значит, у вас есть о чем подумать, о чем вы не думаете, верно, Рахат?
Конечно. Знаете, возможно,
об актуальности нашей проблемы.
Последнюю вот эту добавлю.
Да,
буквально
ремарку.
Три фразы. Да.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Возможно, кто-то, кто нас будет слушать, они могут нас, допустим, с Бейшеном обвинить в том, что мы сейчас сидим там обеспеченные, ну, точно такие же люди.
Да,
мы точно,
да,
так же живем за счет какой-то зарплаты, ожидаем чего-то. Мы точно так же ждем клиентов.
Да.
Понимаете? Точно в этой же стране, в Кыргызстане мы живем. По этим же дорогам ходим. Поэтому все проблемы, которые есть в стране, они нам не чужды. Мы их знаем, к нам люди приходят с этими, мы знаем. Поэтому наперед, те, которые будут, не знаю, писать какие-то комментарии, вот об этом я хотела сказать. Спасибо.
Вернемся к нашей актуальности. Стартовала же кампания 16-дневный активизм против гендерного насилия. Вот я хочу обратиться с этим вопросом к Монаре. Какова вообще ситуация, с какими разновидностями, если можно сказать, если это правильно, насилия сталкиваются женщины, девушки и дети? Можете даже какие-то случаи сказать, чтобы мы конкретно знали.
Перекресток на радио Азаттык.
Я хотела сказать, вот женщины, которые обращаются к нам в ситуации насилия, и они еще попали в ситуацию карантина, у них были какие-то навыки, но навыки эти применялись, вот, например, она работает в швейном цеху, а сейчас все закрыто. Я понимаю, что у нее нет экономической подушки, да, вот, но потому что у них там несколько детей, или вот, как Рахат сказала, они на один день зарабатывают и так далее, да. И вот она как бы вынуждена к нам обратиться, вот, например, конкретный случай вот был, да, что это женщина ночью как бы вышла, ну, в смысле, вот дома было насилие физическое в отношении нее, она вышла на улицу, это было уже где-то часов 11 ночи, и этот случай происходил за городом. Там нету транспорта, но там еще везде стоят блокпосты, да, потому что тогда был карантин, все было закрыто, блокпосты. И как бы муж ее прям, ну, как бы избил, и она вынуждена была убежать. И у нее не было вот этого плана безопасности, у нее не было спрятанных денег на дорогу. Она не могла вызвать такси, и телефон у нее тоже дома остался. Да? И навстречу ей мужчина, и она спрашивает у этого мужчины: вот мы живем за городом, здесь нет транспорта, не будет сейчас ночью никакого транспорта. Могу я у вас переночевать? Да? И этот мужчина думает про себя и как бы ей отвечает, что если завтра ты выйдешь из моего дома, что люди про меня подумают? Ну, как бы, что за женщина вышла из моего дома? Да? И он как бы подумал, что вот я не смогу ей оказать помощь, и он растерялся. Он как бы не понимает, что он может загуглить и поискать кризис-центры, он может загуглить и найти хотя бы номера горячих линий, там, или даже ей подсказать 102 и предложить ей свой телефон, или сказать, что есть вот 112, давай туда позвоним и вот проконсультируемся и спросим, что можно делать. Да? Он просто вот, ну, как бы вот так только подумал о себе. А что же про меня люди скажут? И он ей говорит: а вот там вот магазин «Комок», он еще работает, может, ты туда зайдешь и спросишь, может, они тебе дадут какой-то приют или что-то, ну, как бы там, ну, пока ты до утра у них, может быть, пересидишь. И вот как бы и с этим же мужчиной в другой день случился другой случай. Он на велосипеде катается вот, для своего здоровья, потому что вот время много, работы пока нет, он катается. И поздно вечером за его велосипедом собачка увязалась. И как бы и он говорит: я буду ехать медленнее, чтобы ты за мной успевала. И он ехал большой километраж, у него был больше 25 километров. И вот он ехал всю дорогу, заботился о ней, и потом он ее привез домой, ну, привел домой, он ее накормил. И он как бы сам себе задает вопрос: а я правильно же я поступил? И у нас вот в той ситуации был вопрос вообще как бы к людям, которые становятся свидетелями насилия, что почему мы настолько функционально безграмотны, когда к нам обращается за помощью женщина, да, вот как бы мы понимаем, что вот карантин, мы понимаем, что дороги перекрыты, мы понимаем, что вот ей некуда идти ночью, да, но многие проходят и многие как бы вот убирают в себя эту ответственность и не готовы помочь, и они не знают, как помочь, не знают, куда перенаправить.
Это одно,
не
да,
знают,
люди, когда сказать, обращаются за помощью, да. А мы знаем, что многие даже не осознают, что им нужна помощь. Много ли тех, кто не осознает, что им нужна помощь? Вот живет человек, да, терпит побои, абьюз со стороны сожителя, и почему он молчит?
Ну, это прям вопрос к гадалке. Как я всегда говорю, вопрос... Я не знаю, почему он молчит. Наверное, потому что... Ну, я могу предположить, что... Мы же сказали, что, видимо, было насилие в детстве. Если было насилие в детстве, то это воспринимается как норма. Ну, то есть, все, что мы видим до 6-7 лет, мы воспринимаем как норму. Если в семье было насилие по отношению к ребенку, если он потом не проходит... Ну, я могу честно сказать, я в детстве видел насилие. Ну, простой, я простой... Парень сельский, выросший в селе. Да, я не да, родился в городе, но потом меня отправили в село. Я видел насилие во всех его всевозможных формах, что делают с ребенком, который живет у бабушки и дедушки, там куча дядь, теть. Все эти там с ребенком делают что угодно. Я знаю о насилии не понаслышке, причем до окончания университета. И, конечно, до определенных пор я, наверное, тоже считал, что насилие – это норма, потому что мне, как ребенку, никто не говорил, что так нельзя, и это неправильно. И, наверное, девочка, которая растет в семье, мальчик-то ладно, я еще за него не переживаю, но девочка, которая растет в семье, где есть насилие, выходя замуж, она не понимает, что так нельзя. У нас, опять-таки, вопросы сексуального воспитания, что никто не имеет права трогать даже, да, не просто бы, да, не имеет подходить и трогать. И у нас так много разговоров о том, что сексуальное воспитание плохо. Сексуальное воспитание, оно не про секс, оно про то, что мы учим человека оберегать свое тело, любить его,
границы,
оберегать,
да, выстраивать.
Границы выставлять и не разрешать никому подходить. Потому что в современном, в 21 веке мы, никто не имеет права вообще трогать кого-либо без разрешения, что бы там ни было. Мы не живем 200 лет назад, и девочка, если она, к сожалению, этого не видела, и попадает в очень токсичную среду, в токсичную среду, где токсичные люди, которые сами в силу своего воспитания и образования, то есть, да, вот, хочется что сказать? Все-таки демонизировать общество и демонизировать этих людей тоже не хочется совсем, потому что, да, как вот есть демонизация мужчин, что вот мужчины все там какие-то, но мужчинам тоже тяжело. И если смотреть вообще природу насилия, вообще, да, психология насилия очень сложная вещь. Посмотрите ту же самую Германию, как можно было из образованной, нормальной страны там за 10 лет превратить в, да, просто страну насильников, которая выжгла какое количество евреев и вообще людей. То есть это не про нас, не про нашу страну, это вообще архетипическое.
Дикие люди, да, образованные.
Есть, да, архетип, не дикие, именно, да, вы правильно отметили, не дикие, образованные, Европа, слушайте, они уже столько всего прошли, и они за 5 лет потеряли вообще мозги напрочь, стали да, свидетелями и соучастниками такого жуткого насилия. И здесь, наверное, к вашему вопросу. Девочка понимает, что это норма, попадает в семью, к сожалению. Если здесь хочется вот очень печальную вещь сказать, к сожалению, сколько ко мне клиентов приходят, и к вам, наверное, мы вот, да, вот скажу, я своим клиентам всегда говорю, если вы себя не встанете, не защитите, никто вас не защитит, к сожалению. Если вы не встанете, не пойдете себе, не заработаете, еще плюс 5 сом, и еще плюс мешок угля, никто не даст. Пока будем сидеть и ждать, что нас кто-то спасет, так не работает. Поэтому какая бы жертва ни была, ее надо научить вставать и защищать свои интересы и отстаивать свое, да, свои границы, свое право и вообще свое достоинство.
Перекресток на радио Азаттык.
Что происходит в мире, расскажет Азаттык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне.
Как вообще защищаться от стресса? И как избавиться, как быть счастливее, как быть спокойнее в этом плане? Как бороться со всем этим негативом, который творится вокруг?
Я не знаю, как вы хотите. Я, если вы хотите, я начну, но я вот даме хочу дать
нет,
слово.
Нет, вы говорите, слово. Давайте да? Я продолжу.
А, хорошо. Что ну, тогда сказать? Я сразу убираю слово «бороться», потому что как только мы боремся, мы проигрываем. Убирайте слово «бороться», мы ни с кем не боремся. Да, бороться, мы договариваемся, потому что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть нету такого, что мы идем, и нам на голову упал стресс.
Никогда не было стресса, например.
Мы как только родились, стресс начался. Вот процесс самого рождения – это был первый стресс. Для нас был стресс выходить, знаете, на свет. Мы же лежали, там было прекрасно у мамочки в животе. Потом в процессе развития в детском возрасте у нас стресс ежедневный. Кушать мы хотим, мы там, знаете, там в туалет хотим. Потом в 3 года ребенок, посмотрите, вот трехлетний, очень важный момент, трехлетний ребенок, у него такое количество стресса, которое взрослый человек не в состоянии вообще преодолеть. Вот представьте, да, трехлетний ребенок, он целый день в ситуации стресса. Он что-то делает, у него не получается. Он что-то делает, у него не получается. Представьте, если бы мы на протяжении целого дня, с утра до вечера, мы с вами что-то пытаемся сделать, у нас не получается. С рук все валится. Машину стукнули, там, скажем, карту потеряли.
Упал на ровном месте.
Упали на ровном месте. Уронили телефон. У ребенка трехлетнего он идет, проваливается, ломает, себя стукает. И сказать, что стресс – это что-то такое, или жизнь без стресса, мы стремимся к жизни без стресса, такого не бывает. Стресс – это обыкновенное явление того, что мы в голове рисуем картинку одну, В реальности картина такая, какая она есть. И что мы можем сделать? Мы можем менять свою реакцию на реальность. Вот и все. Угу. Реакцию, свою реакцию. Я ждал, что...
будет так, да. А стало
я
так?
Ждал, что я приду, там, скажем, я приду в студию, мне тут будут подливать бесконечно кофе, еще и кормить, еще и
будет
поддувать.
Будет удобное кресло.
Будут удобные кресла, меня тут будут там... нету этого, ну, условно я говорю, нету этого, ну что, побежали дальше.
Спасибо большое, это «Перекресток». Наши гости, эксперты в психолог и представитель кризисного центра, представитель общественного фонда. Слушайте нас на радио, смотрите эфиры, а также у нас еще и появилась платформа подкастов, в частности, Google подкасты и другие. Слушайте нас там.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.
Что происходит в мире, расскажет Азатык.
Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео.
Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне.